Добрый вечер. Давайте начнем. Хотел бы начать с нескольких моментов. Это был перерыв 2 недели, за это накопились разные вопросы. В другом месте там урок не прерывался, поэтому там были несколько вещей. Хотел поделиться с вами. Прежде всего, начать с этого урока, потом уже перейдем дальше к нашей теме. Значит, первый такой вопрос. Просто не связанный с болезнями, связанный с мукцией. Простой вроде бы вещь. На стуле лежит пакет с гречкой. Необработанная. Крупа. Собак. Так, не знаю, как он там оказался. Казался. Так, пакет с гречкой. Нужно ли относиться как к мукции, либо не к мукции. В чем вопрос? Почему не мукция? Да? Понятно, почему он, чтобы более понятно, что он мукция или не мукция? Почему он не мукция? Да. Как он может быть не мукция? Значит, как бы здесь есть такой момент. Прежде всего, про мясо, сырое мясо, сказано о том, что оно не является мукцией в шаббат. Сырое мясо. Да, почему? Потому что может быть такая ситуация, где человек будет кушать ее. Так? Может статься, когда это, то есть как бы с трудом, но это можно кушать. Не знаю, это мясо в наше время, это вот, по крайней мере, в Аллахе приводится о том, что такое мясо его кушают, это называется, говорится, называется кушать как бы, ну, в определенных обстоятельствах, а не всегда, это не обычная вещь, но тем не менее есть такая вещь.
Раньше сырое мясо кушали
стружкой. О. Вот, да, это обсуждается, об этом говорится, вот, и, то есть такой момент, что кушают. Есть такой момент, что кушают, это не настолько непонятная вещь. Есть такой момент. Вот. Теперь, в отношении гречки мы могли бы добавить здесь и сказать такую вещь, что гречку, насколько я, собственно говоря, слышал от вас на уроке, да, что можно ее, в принципе, залить водой. Не нужно для этого горячей воды, да? Вот. И она приготовится, это займет время, но. Я не знаю, возможно, она за шаббат успеет приготовиться. То есть, получается, я могу совершенно законом, с точки зрения, казалось бы, шаббата образом так ее приготовить. И поэтому вещь, которая может быть приготовлена в шаббат, совершенным образом, по идее, она не должна быть мукцией. Я скажу тем, которые не слышали, это гречка, крупа гречневая, крупа оказалась на стуле. Можно ли ее перенести обыкновенным образом, либо нужно это делать измененным способом? Да? Что? Сесть? Нет, кто не сидел? Кто не сидел? Сырая. Вы говорите с точки зрения того, что это клишем лахтоли и сур. Это не клиш, это не кли, это гречка. Это не инструмент.
Но это так же, как любые вещи, которые требуют
обработки. О, теперь, но поскольку эта обработка, она может быть очень простая и разрешенная с точки зрения субботы. Просто залить водой, холодной водой. Холодной водой можно было залить?
Нет.
Холодной водой?
Нет.
Ну как? Мне все не соответствует, что это возможно. Можно залить холодной водой и будет готово. Займет время, а? Нет, нет. Нет, гречку. 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 Да, я спросил этот вопрос, потому что мне казалось, что это должно быть запрещено. Ну, вы знаете, что чай это не мукция. Чай это не мукция.
Нет, я понимаю.
Чай это не мукция.
Нет,
мы говорили, мы с вами учили, что поскольку есть те, которые в третьем сосуде могут его использовать, то он не является для нас мукцией.
Вы говорили про горячую воду. А я говорю, что я тогда холодную воду сделаю.
Я говорю, что поскольку есть какой-то возможный способ, хотя он далекий, приготовить это в шаббат нормальным образом, то это уже не делает вещь мукцы, понимаете? Вот, по идее, то же самое здесь. Вот, и я спросил вопрос у Рава Гольмана, вот, и я не помню, чтобы это хоть раз, когда я его спрашиваю, он так долго думал. Он сидел и думал, вот, это время продолжалось, он сидел. Да, представляете? Вот, и потом, после действительно долгих такой раздумий, молча, молча все время, он сказал, что мукцы, полные мукцы. Вот. То есть он объяснил, как это, почему это все-таки... Потому что, несмотря на то, что это, да, возможно приготовить, но в данный момент это вещь, которая не готова, она не готова, ее так невозможно употреблять. Вот. По его мнению, это мукцы, и нужно, соответственно, переносить это каким-то образом. Это. Я не думаю, что когда она лежит на стуле, она является басисом. Потому что никто не кладет на стул эту вещь специально для того, чтобы это, там ее положить, там ее место. Это случайно положили там, поэтому здесь базы не будет. Вот, это первое. Второе, касаясь более близко к нашей теме, связаны с болезнями. Не про нас сказано. Если такая случилась ситуация, что очень хочется в шаббат помолиться о больном. Так? Вот. Можно ли это делать? Как вам известно, что в шаббат, это шаббат, это мы находимся во дворце у Творца. И это не время, когда мы просим личные просьбы. Вот, да? И поэтому, как бы, в том числе, просьбы о болезни не просят. Гемара в шаббате говорит о том, что когда приходили мудрецы навещать больных в шаббат, то они не говорили, как бы, это, ну, как бы ему, чтобы ты поскорее выздоровел, а они говорили, что шаббат... это шаббат, чтобы, поэтому шаббат не взывает, я грубо перевожу, так, вот, в скором времени придет тебе спасение, так вот они говорили, так, можно браху говорить человеку, нет проблем, вот, теперь, даже не обязательно связано с болезнями, пускай это будет вещь, которая связана с какой-то экстренной ситуацией, допустим, один человек рассказал о том, что у него случился пожар, вот, и начало гореть, и испугались сильно, вот, этот человек, довольно святой человек, судя по всему, вот, он закрыл глаза, так вот закрыл глаза и стал просить, погасло, само погасло, очень сильно попросил, погасло, я слышал свидетельство отличное от этого человека, вот, вопрос в том, как можно просить об этих вещах, шаббат, это личная просьба. Вот. Можно или нельзя? Чувство говорит, что можно, да? Ну, как это так не просить? Попробуй. Даже если скажет нам нельзя, все равно будут просить. Но все-таки надо знать здесь рамки Аллахи. Важно знать здесь рамки Аллахи. Аллаха говорит следующее, что когда идет ситуация стабильная, пускай даже идет речь о больном человеке, но нет, не выглядит это, по крайней мере, на наш взгляд, что это ухудшение ситуации, то тогда не молится. Браху можно говорить, это не проблема, вот, но не молится. Если же идет, вы видите, что как бы, ситуация она ухудшается, так, тогда можно просить. Вот, и уже не сказано, в принципе, о человеке, которым именно серьезно. Вот, но чувствуется, что ситуация ухудшается, можно уже просить. Вот. Я не знаю, как бы ребенок, который просто, говорит, у меня немножко болит, потом у него заболела там голова. Мне кажется, возможно, это тоже подпадает в категорию, что это уже можно просить. Так, это важно знать. Это важно знать. Так, топ, теперь. Мы с вами, в принципе, должны были бы завершить ту часть, которая связана с неопасным больным. Так, с неопасным больным. И перейти к опасному больному. Вот. Но поскольку есть ситуации, которые они могут относиться к этой категории, либо к этой категории, поэтому здесь все очень может быть плавающим, может перейти да, из одной в другую. Вот. И поэтому нужно немножко обсудить эти моменты, которые могут возникнуть. Прежде всего, такие моменты относятся обмороки. Когда человек падает в обморок. Так, так вот, прежде всего нужно здесь сказать правило. Одно правило. И это правило, которое нужно еще раз повторять, потому что пока оно не войдет в кости, человек, когда возникает ситуация, он не может быстро среагировать, если у него это не вошло в кости. Когда это вошло, он не забудет и не растеряется, он сделает то, что нужно сделать. Так? Так вот, правило это следующее. Когда мы не знаем, что произошло, да, человек, вот, допустим, к примеру, упал в обморок. Так? Вот. Мы не знаем этого человека, насколько часто он падает в обморок. Так, вот. Либо, скажем так, мы ни разу не встречали ситуации, когда человек падает в обморок. Я не знаю, что это такое, так? Вот. Я помню, когда мы стояли в шеренге, это здесь в Израиле, в израильской армии, стоял в шеренге, вот, на солнце. Вот. Это, я вдруг вижу, один солдат просто-напросто так стоял вот так, и прямо так вот лицом бум вниз. Вот, я первый раз такое видел, что произошло. Первый раз такое видел, да. Ситуация, в которой человек начинает как бы думать, что произошло, может быть, вообще там это ушел из жизни и так далее. Потом начинают, это могут быть разные фантазии. Вот, теперь, как нам логически справляться с этими фантазиями? Так вот, сказано так, что если, на ваш взгляд, эта ситуация, она кажется вам опасной, так, это, то есть здесь какое-то явное явление, человек должен стоять, и он падает. Вот, причем падает так, что как бы, ну, видно, что он без чувств. Вот. И нет под рукой человека, который опытный, которого можно было спросить. Так? Потому что это важно. Вот. Здесь, рядом, именно рядом. Не то, что там нужно подбежать сразу, так? Вот, теперь. То здесь, в принципе, ситуация определяется как опасная. Если вы понимаете, что вы можете сейчас быстренько вызвать врача, то прежде всего нужно вызвать врача. Так, есть это реальная ситуация, что можно вызвать врача. Так, не гипотетическая, реальная ситуация. Я знаю, что он там сейчас находится, скорее всего, он сейчас дома находится, быстренько сбегаем ему, займет 5 минут, так, вот, и вывести к врачу. Тогда нужно идти к врачу. Есть ситуация такая, что мы не имеем доступа к врачу, и никто, кроме нас, не знает, как бы, что здесь делать, или знает так же, как мы знаем. Так, вот, то в таком случае нам разрешено рассматривать ситуацию как опасную. И предпринимать действия, которые даже связаны с запретом Торы. Так? То есть, когда мы не знаем, что за человек, он вообще на кого-то сейчас падает. Теперь. Случай, когда падает в обморок человек, которого мы знаем. И мы знаем, что с ним такое не происходит, как правило. А сейчас произошло. Так? Вот. Это может быть в двух случаях.
Всегда бывает первый раз.
Да, но насколько первый раз свидетельствует о том, что у него что-то серьезное. Бывает такое, что человек упал от испуга, сильно испугался и упал в обморок. Бывает такое, так? Вот.
Давление,
это может быть обезвоживание. Вот у солдата как раз было обезвоживание, потому что стояли на солнцепёке. Вот. Всякое может быть. Человек сам может не знать, насколько это может реагировать на это. В конце концов, в разные возрастает подходит. Человек не знает, а потом узнает. Вот, что это происходит. Так, поэтому, когда это такой случай, мы знаем человека, но мы не видели, что с ним происходили, то, по идее, мы имеем право относиться к нему, как и в первом случае. Потому что толку, что мы знаем о человеке, такого не происходило, что, почему и произошло это. В принципе, это тоже можно отнести к первой категории. Если же мы знаем, что у человека такого бывает, и ничего особо страшного из этого не получается. У него бывает такое, иногда происходит, да, по отдельным причинам, как правило, это, там, не знаю, обезвоживание, он легко реагирует на такие вещи, допустим, я знаю, вот, то тогда уже мы не рассматриваем ситуацию как опасную для жизни.
Бывает среднее.
Вот, теперь, и тогда, безусловно, как бы, то есть мы не можем предпринимать действия, которые связаны с запретами Торы, но мы имеем право, так, по крайней мере, предпринимать какие-то действия, да, то есть, потому что, возможно, он, такой человек, наверняка можно определить как неопасно больного, потому что, как вы помните, определение опасно больного заключается в том, что он, прежде всего, падает в кровать. В данном случае он не в кровать падает, но он падает, понимаете, он не стоит, то есть, наверняка под категорию неопасно больного его можно отнести. Вот. И тогда разрешается нам сделать какие-то меры, которые не связаны с запретами Торы, но с запретами мудрецов. Так? Вот. Теперь, я, по крайней мере, слышал от врача лично, он говорит, что люди нередко делают ошибки в этих случаях и начинает человека пытаться поднять. То есть он падает, и это неправильно, а надо поднять его, чтобы он снова встал, вот, и поэтому начинает его поднимать. И он говорит, это неправильно делать. Вот, потому что нередко это может происходить из-за того, что ему недостаток крови в мозгу. Вот. И когда как раз его поднимают, то эту ситуацию еще усугубляют, еще больше. Вот. И он, собственно говоря, о самом себе свидетельствовал. Вот это, в частности, когда я начал говорить о том, что если вы знаете человека, то нужно сначала выяснить, как, почему в обморок падает, когда немножко привели в чувство, нужно ли сейчас вызывать скорую или нет. Так, то нужно у него выяснить, да, то есть как написано в книгах, он говорит, я расскажу о себе, он говорит, я вот, он сам врач, он говорит, я в синагоге упал в обморок, вот, как, теперь, он не понял, что он упал в обморок, он просто в какой-то момент очнулся, вот, над ним стоят люди, Вот, и что-то от него хотят, что-то это, они все испуганы. Ему хорошо, говорит, мне хорошо. Вот, то есть он прежде всего сам не реагирует на сколько, ну, какая у него ситуация, что произошло, он вообще не понимает, да? Он говорит, что ему хорошо, ему не нужно ничего помогать, так? Вот, и все, как бы теперь спрашивайте у него, он скажет, мне хорошо. Понимаете, как бы, и теперь, ну, вызывать или не вызывать. Вот, поэтому он говорит о том, что не всегда свидетельства самого человека, они могут быть, ну, объективными, что ему хорошо. Особенно, когда он в таком обычной ситуации. Кстати, речь шла о пожилом человеке. Так? Вот. Поэтому не всегда, как бы, можно действовать, как написано в книге, буквальным образом, но надо стараться, по крайней мере, где это возможно, честь. То есть, прежде всего, узнать состояние человека, когда он пришел уже в себя. Вот. Либо мы знаем, что это с ним происходит такое, и ничего в этом страшного нет. Либо третий вариант, среди нас находится врач, или человек, который сведущий в этих вещах, да? Вот. И тогда уже надо с этим реагировать. Вот. Кстати, был такой случай, на самом деле, настоящий. Я сам лично беседовал с одним из участников этих событий через лет 15 после того, как это произошло. Вот, он рассказывал там дрожжи. Они это делали совершенно запрещенную по Торе вещь. Устраивали сеансы. Знаете, да? Вызывать мертвых. Вот. И очень сильно увлеклись этим. Очень сильно увлеклись. Настолько, что один из них, он ушел туда. Вот. И поскольку они никак не готовы поверить в это, что это произошло с ним, вот, они думали, что он дурачится. Это все в армии происходило. Вот, начали дурачиться. И начали проверить, что сделали. Взяли зажигалку и стали его проверять. Вот, он абсолютно не реагировал. Как полагается, в таких случаях не реагирует абсолютно. Он сам свидетельствовал, как бы он там рассказывал о том, что он все видел, как бы то, что там творят, но он, как бы, при этом он ничего не чувствовал. Вот, так, но потом это все болело. Потом это все очень сильно болело, когда он вернулся. Да, вот. Вот, поэтому обрачные ситуации, что-что? Это заняло время, это у него заняло время, он рассказывает, это тот человек, который мне рассказывал, это был его друг, который тоже там все присутствовал, он через 15 лет мне рассказывал, это здоровый такой мужчина, здоровый, он говорил, у него был страх на лице написан, страшно, невероятно, вот, как бы, через 15 лет.
У нас тут не будет говорить, для брюхи. Тоже Абрах упал в обморок. И что делает Абрахим? Это не шаббат, нету памяти вообще, что ты сделал. Как же стали читать? Мой муж подходит, говорит, да вы подождите, сперва его бы проверить. Он говорит, да вообще-то еще пусть прослеживается.
Да, насчет того, что пусть прослеживается. Да-да-да, потому что люди не знают, как в этой ситуации действовать. Вот. В книге Шулхан Шлом есть трехтомник, связанный с медициной. Три тома. Это все его публикации, либо записки, которые он писал по этому поводу. Шлом Залман Ойербах. Вот. Так у него здесь очень много, ну, не статей, как бы, таких заметок по поводу, связанных с агонизирующим больным, больным, который находится уже на подпитке, то есть он сам не может существовать, вот, такого рода вещи. Это невероятные просто вещи. Если мы дойдем, завтрашим до этих вещей, то, как бы по книге, по теории, вот, то это, по Торе это далеко дальше, чем это может представиться, что там, как бы, то есть это сохранение жизни там невероятная вещь, наверное, что. Вот, то есть насколько это Тора ценит и относится к этому с очень большой ответственностью. Топ. Возвращаясь к нашей теме. Это по поводу обмороков, да? Теперь. То есть, когда человеку, как бы, показывают такое, что у него состояние, так мы не знаем, как его определить. Можно определить, как его не опасно больного, когда мы знаем, почему у него происходят обмороки. Можно определить, как опасно больного, когда мы не знаем, почему происходят обмороки. Так? То есть здесь, получается, Тора нас обучает следующему моменту, что у нас есть Аллаха, который разрешает нам ценить ситуацию, как мы это видим, как по нашим ощущениям, как это выглядит. Нам это кажется странно, опасно. Тора говорит действовать по этому принципу. учитывая только тот момент, что действительно у нас нет возможности проверить это с помощью человека, который да, разбирается в этих вещах. То есть то, когда мы сами должны решать этот момент. Так? Вот, но, я еще раз повторяю, что если идет речь о том, что вызвать врача, я не хочу на себя брать ответственность, нарушать шаббат, сейчас это я лучше вызову врача, сейчас поищу его здесь, он может где-то здесь есть, так? Вот, то есть это вещь, которая совершенно не факт найдет человека, то здесь сказано о том, что мы находимся между двух теснинами. С одной стороны сказано, что нельзя, так, лот тамуд аль дам реха, то есть нельзя ждать, когда Тора повелевает, что надо спасать человека. Поэтому, с одной стороны, нельзя задерживаться, так? Вот. А с другой стороны, когда есть возможность все-таки прибегнуть с помощью человеку более опытному, чтобы он сказал, насколько ситуация критическая, то именно это нужно сделать. Так, теперь температура. Еще один момент, который он совершенно как бы может быть в разных категориях. Поднялась температура. Так, поднялась температура, если ребенок. Это одно. Взрослый человек, так, в зрелом возрасте, другое. Пожилой человек – это третий. Вот. Написана такая вещь, написана в книге «Худ Шани», приводится, что человек, которому температуру 40, я постараюсь как можно ближе к тексту рассказать эту вещь, температура 40 человека, то эта ситуация определяется как опасная. Он так пишет. У детей это бывает. У детей это бывает. Вот. Поскольку такое бывает у детей, и он не написал, что у детей это что-то по-другому отличается. Наоборот, написал, что если температура даже 38 у детей, то здесь уже можно речь о том, что это опасная ситуация, и, соответственно, делать действия, необходимые для этого, даже которые связаны с запретами Торы. Так, для взрослого человека он пишет о том, что это 40. Температура 40, когда мне не нужно особо проверять, насколько это, от чего температура, почему она подошла. То есть не нужно еще дополнительные какие-то данные. Температура есть такая, температура у взрослого человека, это уже показатель того, что здесь есть опасность. Шаббат
определяется,
какая температура. Теперь, мы сейчас поговорим, коснемся этого момента. Так, прежде всего, есть, допустим, есть. Вы знаете, что есть. Вот, так. Если это опасная ситуация, то мне разрешается уж наверняка так, делать запрет мудрецов, то есть дать ему... А, вот здесь момент, который я должен был сказать с самого начала должен сказать. Когда температура 40, и вы применили сначала лекарства, то есть жаропонижающие, они не сбивают. Вот эта деталь, она очень важна ее указать. Они не сбивают, не хватает. Именно такая ситуация, да? Вот. Я не знаю, насколько... Мне кажется, все-таки таблетки должны быть сильнее, чем класть человеку на это там какой-то... Охлаждающий. Нет? Может быть, лучше? Что вы говорите?
Никогда не сбивает ничего. Бывает, я не знаю, у меня был ребенок вирус какой-то, но ребенок, и у него не сбивал. Вот на полчаса, и потом опять.
У нас мы попали в больницу, нам запретили лекарства, даже наоборот.
Просто ванну?
Что только рвотная реакция. Только холодный, то его в наволочку сажали.
А, у меня просто ванну выбирали.
В смысле, как на улочку?
Ну, они мочили на улочку, сажали его.
О, вот это только что я хотел сказать.
Потому что таблетки было 40 давать. Уже могли
вызвать какую-то
другую реакцию.
Побочную.
И это решало бы им.
Кстати, да, бывает нередко такая ситуация, надо этот момент учесть, о том, что таблетки в этих случаях нельзя принимать.
Нет.
Да, вот, бывает, что человеку бывает аллергия на определенные таблетки, так, вот, и это не всяк, мне рассказывал конкретный человек о том, что у него произошло кровоизлияние в мозгу, вот, привезли в больницу, и дали ему давать лекарства, и у него стало все гораздо хуже, вот, ему догадались, прекратили ее, вот, а потом один... Вот, все хорошо в итоге закончилось. Все хорошо закончилось в итоге. В итоге все хорошо закончилось. Да, вот. Вот, теперь, когда не помогает, в таком случае это опасная ситуация. Уж тем более у ребенка. Уж тем более у ребенка. Так, вот, теперь сбивает. Сбивает температуру, сбивает. И если не сбивает, и мы говорим, что 40, то тогда разрешается даже принимать какие-то меры для запрещенной истории. В частности, как вы сказали, как раз намочить простыни. Так? То есть намочить просто не то. Какой запрет будет?
Стирка.
Стирка. Теперь есть такой бюро лоха. Бешбруру приводит бюро лоха. Есть такое, что ребенку для брита там подстелили ванночку, которую он это уже после брита. Так, подстелили какую-то там подстилку из материи, вот, и как бы, ну, это, да, поливали воду. Вот, что это да, можно делать. Что да, это можно делать, вот, но то, что толкуют мудрецы, они сказали, что там, возможно, была чистая пеленка. А чистая пеленка, это далеко не по всем мнениям является стиркой, поливать на нее воду. Вот, и поэтому там это, может быть, не так уже точно можем знать, что это можно делать. Но когда идет речь, то есть даже если мы скажем, что это действительно запрет Торы, но в случае вот такой ситуации это можно делать. Если это возможно, каким-то образом не прибегать к излишним выжим, а отжиму постараться делать. Если нет, то даже отжимать, да? Либо просто, в конце концов, может быть, просто набрать холодную ванну. Вот, ну, как бы, как это возможно, так? Вот, теперь температура, которая меньше, там уже не так просто. Вот, есть температура, которая считается опасными уже для определенной категории людей, даже там 38, это может быть уже опасно для пожилого возраста, так, вот, в то же время, как для ребенка 38 температура, это, еще нужно его остановить, чтобы потрогать, потому что он бегает, понимаете, вот, поэтому, как бы, здесь ребенком нужно знать. С одной стороны, в принципе, мы говорили о том, что ребенок, он гораздо быстрее подпадает под категорию неопасно больного, и можно давать ему лекарства. Вот, то есть какие-то средства для этого. Вот, но запрет Торы здесь нужно не торопиться, нужно узнать, да, есть какие-то другие дополнительные симптомы. И из этого уже исходить. Так. Топ. Теперь следующий момент. Да. Теперь расскажу вам, предваряя тему опасно больного. То есть, когда идет речь об опасно больном, еще раз, есть разница между опасно больным и то, что называется пикох нефиш. Пикох нефиш, да. Опасно больной, то есть у него ситуация, которая очень шаткая, которая, да, в его ситуации разрешается применять те или иные средства, которые связаны даже с запретами Торы. Пикох нефиш — это может быть ситуация, которая отличается. То есть она отличается в том смысле, что там уже нужно действовать определенным образом. Так? То есть уже нужно непосредственно как бы принимать те или иные действия. Не думая, даже не раздумывая об этом, а сразу приходить в действие. Да? Допустим, не знаю, там, если человек, это у него резко пошла кровь, сильно. Так, все, это пикох нефиш, это нужно уже здесь реагировать, как бы, пытаться. Теперь, если у человека просто-напросто ситуация ухудшилась, или, допустим, как мы сказали, там высокая температура 40, так, это опасно, больно, то есть нужно применять действия, но уже мы делаем это как бы более обдуманно, в том смысле, что это запрет Торы, но по минимуму, да, стараемся как-то уменьшить количество. Так, теперь, значит, хочу предварить двумя историями. Вот. А потом объясню, почему эти две истории я именно рассказал. Одна история, она это рассказывается про во времена Хафец Хаима. Была фабрика, которая принадлежала не еврею. И работали на этой фабрике евреи. Было договорено с хозяином фабрики о том, что шаббат не работает. Вот. И так и было. Но времена меняются. Времена меняются. Вот. И он сказал: шаббат. А нет, так всех на улицу. Вот. И там был, судя по всему, местный рав, который сказал, что нужно быть железным в вере и не идти на работу в шаббат. Рав. Рав. Вот. Нет. Да, это время, например, вот, послали этот вопрос, не знаю, каким образом точно, вот, но послали этот вопрос Хафец Хаиму. То есть дошло это дело до Хафец Хаима. Вот, и он дал ответ, он говорит: не знаю. Такой ответ дал Хафец Хаим.
А что там было, если
их грозили уволить, если они не будут ходить на работу в шаббат?
Его одного?
Нет, всех евреев, которые там работали. Всех. Всех. Вот.
Если больше 10 человек там присутствуют, то...
Что мне нравится шаббат? Нет, нет. Шаббат не является одним из трех вещей, которые нужно, во что бы то ни стало. Он не является одним из трех вещей. Но как бы я специально рассказываю эти истории, чтобы как бы здесь уловить как бы один момент. Прежде всего, давайте историю сам услышим. Так вот, когда эта история дошла до Хазон Иш, что Хафец Хаим сказал таким вот образом, не знаю. Вот. Там были разные объяснения, что значит Хафец Хаим сказал, он не знает, что не знает. Туда, в какую сторону, что такое? Вот. А он объяснил это так, о том, что в таком случае нельзя говорить людям, делать либо не делать. Нельзя говорить. Потому что этот случай, где человек должен решать сам. Понимаете? Не знаю Хафец Хаим, это знаю. Это знаю. Вот. Потому что, что значит Рав сказал? Рав сказал, что рисковать жизнью, идти на смерть. Но не было, был голод. Это было голодное время. Хафец Хаим знал, о чем идет речь. И поэтому понимал о том, что люди уйдут с этой фабрики, у них будет ситуация, что это действительно... Семьи будут голодать. Семьи будут голодать как по-простому. По-простому, и это действительно угроза для жизни. Действительно. Вот, поэтому он сказал, не знаю. Вторая история рассказывается про Борхбер. Если вы знаете, это ученик Рэб Хаим Соловейчика, Зихрон Раха. Вот, это выдающийся ученик. Говорится, что Борхбер и Рэб Шим Шкоп, как только они умерли, началась Вторая мировая война. Вот когда они умерли, началась Вторая мировая война. Говорится, что пока они были, он жил в Каменницах, пока там нацисты уже полностью всю округу окружили, в город не входили, пока он не уехал. Пока он не уехал из города, они не входили в город. Это Борхбер. Он какое-то время был еще до этого, был раввином. Был умер. Вот. И ему в какой-то момент пришел пожилой человек и сказал о том, что он живет со своей дочкой. Эта дочка не соблюдает. И дает ему еду трефную. Вот. И он спрашивает, что ему делать. Я должен был сказать, он говорит, что когда ему назначили должность раввина, он пришел к своему раву, вот, и он сказал, что знаем, что рав должен быть, как это сказать, перевести на русский, скажем так, быть мудрым человеком. Рав должен быть мудрым человеком, но он должен быть мудрым по жизни человеком. Вот, он говорит, когда подошел ко мне этот самый пожилой человек, я тогда понял, что имел в виду мой учитель. Ну, пожалуйста, как бы трефной, дочка кушает. Уходить. Он понимал, что если он уйдет, он умрет. Куда он уйдет? Кто его будет кормить? Почему он находится? У него что, хорошая жизнь находится там? Так, вот теперь, зачем я это рассказываю? Так, зачем, к чему я это рассказываю? Что понятие угрозы для жизни, она определяется не только потому, что как ситуация это выглядит. Так, ну... является угрозой жизни, является с точки зрения как бы нашей оценки. Но еще это связано с тем, что как сам человек оценит ситуацию. Что иногда это вопрос, который зависит от решения самого человека. Насколько он, с одной стороны, крепок в вере Творца, так? Вот. И поэтому он будет делать сильные действия. Сам Борхбер, он бы в таком случае, безусловно, ушел от такой точки. Но заведовать другому человеку, который находится в ситуации, который там уже живет в определенное время, он не стал. Вот. Потому что есть момент, когда человек должен решать. Да, и в этих случаях это бывает очень-очень важно, чтобы человек решал. Очень важно, это правильно, что есть случаи, когда человек должен сам решить, так или это не надо, опасно или непонятно. В частности, сказано в Аллахе, то есть Мара потом говорит, доходит до Аллахи, сказано о том, что когда человек говорит нам такую вещь, так, мне очень плохо, мне нужно вызывать скорую. При этом сидит врач и говорит, все нормально, не нужно вызывать. Тот наставит, говорит, я чувствую, надо. Да что ты понимаешь вообще как в таком состоянии? Говорит ему врач, ты, да? Пишет бюролог, бюрологи пишет, мы слушаемся в таком случае человека. Потому что, так говорит Гмара в Юме, говорит, что, я не знаю, как по-русски перевести, толком я скажу, может, грубо, что сердце знает, насколько ему плохо. Ну, а лев юдат ему хорошо.
Хорошо.
Вот. Так, то есть, и здесь, в частности, так говорит о роженице. Так, роженица в течение, начиная с момента начала родов до 7 дней включительно, она является, попадает под категорию опасной больной. И, да, даже если она говорит, что мне хорошо, вот, но мы видим, что это не так, то мы можем даже ее, я не помню, только 7 дней, либо 3 дня первого дня, но мы не слушаем, ну, не слушаемся ее. Так, если она даже говорит, что не надо, это как бы в смысле, все в порядке у меня. Опять-таки, ситуация бывает, может быть, по-разному. Если она скажет, что не надо, потому что я приняла таблетку, может быть, действительно что-то должен делать. Вот. Но когда это не так, то так, после 7 дней, то есть начиная с 8 дня по 30 день, она считается уже под категорией неопасно больного. Не опасно больного, но, соответственно, разрешается таблетки принимать в таком случае или обращаться к помощи неевреям. Кстати, по поводу помощи неевреям мы с вами говорили. По поводу неопасно больного. Мы говорили о том, что если нам не сложно, если это обратиться к помощи нееврея, так, прежде чем будем нарушать запрет мудрецов, так, вот то нужно постараться это сделать. Я видел написано так, что не всегда указывается в книгах, не во всех книгах указывается, что прежде всего нужно прибегнуть к помощи нееврея, а потом уже пользуются услугами еврея измененным способом, как мы с вами учили.
Что наоборот?
Что делать, если наоборот? Что?
Это если не еврею стало плохо, ну есть гиер, да, мама же кто-то, кто гиер,
мама живет. Вот, маме стало плохо. Шаббат. Я отвечу на наш вопрос, но для ответа на ваш вопрос нужно сделать несколько вступлений. Только давайте как бы не на этом уроке. Я просто помню, как-то раз я учился с одним соблюдающий, который в самом начале своего соблюдения был, и он мне сразу спросил, как? Вот есть такая ситуация, возникнет, как бы. Ну, будем рисковать жизнью ради спасения. Он кричит, помогите, спасите, что будем. Здесь нужно знать, как бы, что, ну, как бы, на каком фоне идет речь. Да? Здесь вещи тонкие. Вещи тонкие здесь. Вот. Поэтому давайте мы этот вопрос, потому что нужно для этого знать, что такое называется пикох нефеш. Так. Нужно узнать, что такое с точки зрения пикох нефеш. Что такое? А потом уже по отношению к нему, какие у нас есть обязанности, понимаете? Вот. И тогда уже можно говорить, что нам в таком случае поступать. Понимаете? Вот. Поэтому давайте поэтапно будем. Потому что если сказать просто фразу, это она будет это оценено неправильно, и не в ту сторону, и так далее. И подобное. Поэтому давайте поэтапно. Так, прежде всего, с более такими понятными ситуациями. Так вот, насчет того, что когда мы обращаемся к нееврею, да, еще раз, не опасно больной, я сейчас говорю про не опасно больного, то, что мы говорили прежде, раньше, то не обязательно, не по всей книге написано о том, что нужно предпочесть прежде всего пойти к нему, допустим, я могу сейчас быстренько здесь что-то сделать сам, либо пойти к нему туда. Так, есть мнение, которое говорит о том, что нужно пойти к нему, прибегнуть его помощи. Вот. Но я вижу, что есть мнение, которое говорит о том, что можно сделать так. Так, поэтому это не однозначно, что нужно прежде всего к нему идти. Но есть такое мнение. Вот. Второе, когда мы будем обращаться к нееврею в отношении неопасно больного, нам даже разрешено попросить его, чтобы он сделал что-то, что связано с запретом Торы. Для неопасно больного. Да? Да, то есть, допустим, вы делаете какую-то ситуацию. Значит, сейчас мы можем попробовать это таблетками, но вы чувствуете, что таблетками здесь как бы не то. Не факт, не то. Теперь, если сделать более действия, ну, какие-то существенные такие, ну, меры предпринять, так, вот, то это более наверняка поможет. То, возможно, в таком случае подойти к нему лучше, потому что связано при этом Торой, вызвать его, чтобы это он сделал. Так, вот, я знаю, ребенок боится темноты. Теперь свет выключился в шаббат, так? Свет выключился в шаббат. Вот, так, вот вопрос, что сделать? Так он боится, но типа вы утешаете его, говорите, что наступит рассвет. Ему сейчас страшно, он там боится, я знаю это. Вот, то возможно в таком случае просто пригласить этого еврея, чтобы он включил свет. Включи свет. Это более правильно? Так? Вот. Ну, я привожу такие это, сходу примеры, которые, может быть, они не совсем уклюжие, но примерно. Так вот, поэтому это нужно учесть, это нужно иметь в виду и нужно знать это. Еще раз говорю, что идет речь о неопасном больном, тем более, если идет речь о опасном больном. Так, теперь, еще что я хотел указать в этом плане, в отношении неопасно больного. Мы говорили о том, что когда есть опасность для повреждения органов, так, то тогда разрешается даже еврею делать без изменения запрета мудрецов. Теперь, есть такие, так называется, угрозы для потери органов, которые, допустим, если у человека это получилась такая вещь, каким-то образом так, что, ну, в общем, шрам, получается шрам. И нам нужно принять меры, чтобы этот шрам убрать, чтобы не получился шрам, то есть в итоге не получился шрам. Можно ли в таком случае предпринимать эти меры? То есть будем ли считать, что здесь поврежден орган, в данном случае, допустим, лицо, так вот, его нужно восстановить так, чтобы не было шрама, потому что останется шрам, как бы, там, не знаю, там, наш дух выходить, всякое бывает, так, вот, человек остается. Написано в книге Кутшини, он говорит, что это не является нашим основанием. Если это связано с заражением, то это уже другое дело, это уже опасность, это воспаление, это уже... Совершенно другая категория. Но если не связано с какими-то такими опасными действительными ситуациями, а просто то, что будет некрасиво лицо, так, то это уже не является. В то же время, как мы с вами говорили, что если есть опасность, что срастется перелом не так, что человек будет хромать, так, из-за этого, то это считается уже достаточным основанием, чтобы применять меры, связанные с запретами мудрецов, даже неизмененным образом. Так? В отношении зуба, так? То есть, когда, так, в отношении зуба здесь, как бы, такая ситуация, ну, бывает, да, что это опасно, даже если мы с вами говорили, что идет воспаление, и нужно предпринять меры, да, уже, воспаление, которое считается уже, в принципе, воспалением внутренних органов, нашего зуба, мы с вами сказали, что это уже является... опасной ситуации, нужно предпринять соответствующие меры. Так вот, а если идет речь о том, что он, допустим, упал, вот, или может упасть, шатается, так, вот, и нужно каким-то образом его спасать, тот самый зуб. То есть, является ли зуб таким рода органом, так, который, если он, ну, его не будет, то тогда, как бы, ну, как бы, это непоправимая вещь. Так, опять-таки, идет речь не когда есть проблема с заражением. Что-что? Не слышу.
Но если зуб шатается, если зуб шатается,
ну, не всегда это молочный зуб. Не всегда это, не всегда это
молочный
зуб.
Нет,
это рост, не трогает ничего. Ничего не делать. Успокаивающий момент, так? Вот, теперь смотри, значит, полоскание. Пожалуйста, такая ситуация. Если мы говорим о том, что это не опасно больной, и это только идет речь о потере органа, и мы не определяем это, что это орган, который может, если он выйдет из строя, то у человека это будет непоправимая вещь, если мы так не определяем, то он не является категорией не опасно больным. И, соответственно, ему нельзя принимать лекарства напрямую. Понимаете? Ему нельзя полоскать ни уксусом, ни полоскать этим. У него ему больно. Понимаете? Он не опасно больной. Не опасно больной, мы сказали, тот, который либо в кровать слег из-за этого, либо слабость во всем теле, так, либо у него идет наоборот в сторону опасно больного, у него начинается воспаление, либо очень-очень сильно болит. Ну, не, скажу, я уберу одну очень, просто очень болит. Так, очень болит. Это да, это считается уже не опасно больной, по крайней мере. По одной из книг «Урхот Шаббат» так это указывает. Так? Но если это не так, если это болит, ноет, болит, шатается, каждый раз, когда он кушает, в этом месте больно. Ну, как бы, да, он так бы на него, ну, нажимает чуть-чуть и больно становится. Так? Но когда не нажимает, не больно. Эта ситуация не называется еще не опасной больной. Соответственно, ему нельзя принимать лекарства. Так, вот, и уж делать какие-то запреты мудрецов. Вот. Но если заранее это произошло, то есть только он, до шаббата он уже мучается этим моментом, то мы с вами говорили уже, да. Кстати, я, по-моему, говорил, да, о том, что это подарит эту идею, что когда приготовить до шаббата, да, подарит на другом уроке, это хорошая, мне кажется, идея, раскрошить таблетку, которую нужно принимать, так, и смешать ее с сахаром. Не смешивать ее с салатами, допустим, и кушать таким образом, когда нужно ее кушать, таблетку, да? Если вы знаете, допустим, что нужно кушать таблетку в шаббат, так, нужно употреблять ее, так? Или пускай успокоительное. Вот. Потому что салат, это, ну, как бы он на всех, как бы делать для себя отдельно салат, это все очень удобно. А так взять, растолочь таблетку, положить ее в сахар. У вас может быть своя такая небольшая, как бы отдельная, так, вот, такое блюдце для сахара. Это сахар с таблеткой. Так? В сахаре не видно эту вещь, потому что то белое, ну, когда белое. Вот. Даже когда не белое, вот это не так уж чтобы это будет заметно. И таким образом можно, да, употреблять вместе с сахаром. И не так горько, вот, и незаметно. То есть в тех случаях, когда мы, надо стараться, когда мы говорили с вами о том, что когда это, есть возможность сделать это заранее, то нужно это делать смешанным образом, то есть в каком-то блюде, то не в любом блюде, а вот желательно все-таки это делать в блюде, которым более просто, ну, просто более доступно технически, это так удобнее технически, так? Вот, то, что касается заражения или опасного заражения, то здесь, безусловно, как бы, если есть такая опасность, то это определяется уже как опасная ситуация. Вот, последний момент, который я хотел сказать сегодня, это в отношении градусников. В отношении градусников. Напомню, мы уже, в принципе, касались темы градусников, вот, спросили такой вопрос насчет измерения температуры. Так, есть целый список градусников. Есть градусник, который кладут на лоб, и я не знаю точно, как он выглядит, но, сказать, это кладут на лоб градусник, и там просто вырисовывают какие-то там...
Не вырисовывается, но выглядит, как это называется, цвет показывает именно то, что есть. У него тоже там градация, как линейка.
Вот. Есть такой градусник. Есть одноразовый градусник, который окрашивается один раз и уже не стирается. Вот. Есть ртутный градусник простой, есть электронные градусники. Так? Вот. Теперь, те градусники, у которых есть у нас проблема с написанием, а не проблема шаббат. Так, те градусники, которые не связаны с написанием, допустим, ртутные. Вот. То есть здесь такой момент присутствует. В принципе, можно пользоваться. Прежде всего, напоминаю правило о том, что измерять температуру, и не только температуру, когда идет речь о мицве, какой-то мицве для какой-то мицвы, так, а лечение в шаббат является мицвой, разрешается. Просто так измерять нельзя. Допустим, мне нужно ребенку дать какую-то еду, так, вот, и без осознанности я могу не измерять, но я измеряю, это нельзя. Так. Если необходимо именно дать какую-то дозу, это другое дело. Ребенку нужно именно столько, а не больше. Другое дело. Но когда это нет наклонности, то специально измерять нельзя. Вот. Но когда идет речь о больном, безусловно, это лечение, это разрешается, это мицва. Вот. Теперь, поэтому тоже эти градусы можно измерить. Единственное, что указано, в частности, в книге Хутот Шани, что если вам, чтобы измерить этим градусом, нужно его сбить, то это лучше сделать заранее, если это возможно. То есть, если это, допустим, один раз нужно измерить шаббат, не более того, заранее до шаббата его сбить, чтобы он был готовый, потому что он говорит о том, что все-таки то, что мы сбиваем его, мы как бы подготавливаем его к действию. А есть здесь момент, как бы, то, что наш запрет мудрецов.
У нас очень скоро в войне будет шаббат, а потом будет шивот. Вот как бы шивот, это все не строится.
С этой точки зрения, это как шаббат.
То есть получается три.
Есть там момент, который будет отличаться немножко, но их не так много.
Два дня. То есть для рефора это...
ну вы хорошо сказали, что значит, у нас время еще, да, есть подготовиться к этому.
Там получается не два дня, когда потерпишь, а три лично.
Так в чем конкретный вопрос?
Если нужны таблетки,
что вы сказали, то это будет не на 2 дня, а на 3, а на выше это уже будет немножко более существенная вещь.
Слышу. Все, получалось. Чтобы все были здоровы.